Добрый день, друзья. Здравствуйте, да. Меня зовут Александр, я работаю в компании Microsoft экспертом по стратегическим технологиям. И то, с чего я хочу начать, это с простой очень идеи, которую я надеюсь до вас донести, и вы выйдете с ней после моего доклада о том, что ASP.NET 5 — это очень круто и прекрасно. Кто со мной согласен, кто уже пробовал? Примерно половина. Для остальной половины будет, возможно, интересно. Итак, о чем пойдет речь? Об истории. Чуть-чуть буквально об истории поговорим, для того, чтобы понять, от чего мы оттолкнулись и к чему мы потихоньку приходим. О том, что случилось с .NET-ом. Это на других докладах немного рассказывалось, но тем не менее, немножко надо контекст наладить. О компонентах нового ASP.NET 5 и, возможно, если будет время, покажем демонстрацию. Итак, введение в ASP.NET и эволюция или революция? На мой личный взгляд, это революция. И я вот задам вопрос в конце доклада, подумайте об этом, смотря на то, что произошло. И если вы тоже будете думать, что это революция, после доклада будет хорошо. Итак, история. Первые самые зачатки ASP.NET назывались ASP. Кто помнит это? Кто использовал ASP? ASP? Так много людей? Хорошо. Зародилось это все в 96 году. Потом с версии каждого фреймворка выходило что-то новое. Но проблема-то была в том, что это новое, оно выходило достаточно инкрементально. То есть вот выходит новая версия .NET фреймворка, условно говоря, вместе с ним выходит ASP, новая версия, обновление и так далее. То есть такая, грубо говоря, связка была очень тесная. Потом в 2008 году появилась первая CTP версия MVC, ASP.NET MVC, которая была несколько более отвязана от общего развития остального стека технологий и, в общем-то, всех достаточно удивила скорость тех обновлений, с которыми выходили новые версии MVC. И в 2015 году это все приняло такую устойчивую, более-менее красивую модель. И ASP.NET стал делиться на две условных вертикали. Разумеется, там с возможностью коммуникации между этими компонентами и так далее. Это вертикаль разработки сайтов, это WebForms, WebPages, SPA и MVC. И сервисы. Для веб-сервисов, для REST API и не только REST API. Это, прежде всего, конечно, Web API и, конечно же, SignalR. Про SignalR мы сегодня не будем рассказывать, хотя это на самом деле одна из, на мой взгляд, самых интересных и самых таких простых в своем использовании и, тем не менее, функциональных технологий, которые позволяют сделать коммуникацию между клиентом и сервером практически real-time. Хотя, конечно, там real-time очень такой близкий к этому делу. Однако сегодня и завтра .NET. К чему мы пришли? То есть вот это все у нас есть. Да? У нас есть много компонентов, у нас есть ASP.NET, ASP.NET MVC, но тем не менее, для того, чтобы понять вообще, откуда ноги растут у изменений этих, которые произошли, нужно посмотреть, откуда ноги растут у изменений у .NET и что он представляет собой на данный момент. И здесь, для того, чтобы понять, в свою очередь, из-за чего эти изменения происходили, нужно понять те тренды, которым мы пытаемся следовать внутри компании. Первое — это открытость. Открытость в контексте того, что мы пытаемся быть открытыми не только для наших разработчиков, но и для тех разработчиков, которые не разрабатывают на нашей платформе и, возможно, даже их принципиально не любят. Есть такие разработчики, которые разрабатывают на ASP.NET, но принципиально не любят Microsoft и Windows. И хотели бы разрабатывать на Linux, например. Есть такие в зале? Нет, прекрасно. Либо стесняются. Это устройство. Поддержка разных устройств, поддержка разных форм-факторов, поддержка разных платформ. При этом желательно, чтобы адаптация к этим платформам, к форм-факторам была, так сказать, более-менее нативной. То есть чтобы мы не подключали какие-то внешние модули, чтобы мы не использовали некие third-party компоненты, которые разработаны не Microsoft, и, в общем-то, неизвестно, как будут поддерживаться в будущем, а чтобы сам Microsoft поддерживал эти компоненты, допустим, для разработки на Linux либо для разработки на мобильное устройство. Социальность. Социальность уже давно ушли те времена, когда нам нужно было делать аутентификацию только корпоративную. Сейчас для того, чтобы наше приложение работало и всех удовлетворяло, очень часто нужно делать это таким образом, чтобы не только корпоративную сеть могли аутентифицироваться с помощью корпоративных учетных данных, но и с помощью Facebook, Microsoft Live ID, Google и прочего, и прочего. То есть чтобы у нас был некий модуль, некая функциональность, которая позволяет это делать из коробки, опять же, и позволяет не писать самостоятельно модуль взаимодействия с этими провайдерами аутентификации, а использовать что-то, что уже сделано и поддерживается вендором. И, конечно же, облака. Облака — это не просто ресурсы, которые можно использовать. Это прежде всего специфика облаков. То есть в облаках вся инфраструктура виртуализована. Ресурсов периодически, конечно, может не хватать. И это накладывает определенные ограничения на будущую разработку, на будущее планирование того, как будет разрабатываться, в принципе, строится процесс разработки для конечных разработчиков, а не только для нас. Соответственно, нужно оптимизироваться под облако, нужно оптимизировать компоненты, нужно оптимизировать сам, собственно, .NET фреймворк. И к чему это привело? Это привело к тому, что от .NET фреймворка отпочковался отдельный runtime компонент, который был назван .NET Core. .NET CLR, его там много как называют, брендинг еще в процессе, потому что, в общем-то, еще конечную идею мы не получили, которую мы, в общем-то, продвигаем о том, что будет вот .NET Framework, который полноценный, там WPF и все-все-все вот это вот дело, и будет .NET Core, который будет состоять из Base Class Library, то есть базовых каких-то библиотек, будет из CLR состоять и из каких-то моделей для разработки приложений. Но при этом .NET Core CLR, .NET Core, он еще не достиг той стадии, когда он работает действительно на всех платформах. То есть это в планах, в ближайших, я думаю, это будет реализовано, но пока что он работает, конечно же, только на платформе Windows. Ну, с условием того, что если вы какие-то отдельные действия совершите, то можно запустить, попробовать и на другой платформе, конечно же. При этом важным изменением является то, что мы помимо отпочкования .NET Core в виде такой маленького NuGet-пакета, который вы можете подключить, и он весит, по-моему, 11 мегабайт, в отличие от .NET Framework, который весит почти 200 мегабайт, вы можете взять этот .NET Core, подключить его в виде NuGet-пакета и положить, например, ваше приложение вместе с этим NuGet-пакетом на сервер, на котором, в принципе, .NET фреймворка не было никогда. Либо этот .NET фреймворк есть, но он какой-то старой версии. И вот таким образом мы реализуем то, что вы, в принципе, существующую инфраструктуру можете даже не трогать, а собрать пакет, собрать приложение, развернуть его где-то, и оно будет работать, собственно, как выделенное приложение. Помимо того, что сам .NET Core поставляется теперь как NuGet-пакет, да и, в принципе, изначально так планировалось в целях кроссплатформенности, в целях мобильности и многого другого. А помимо этого, мы уходим в нашем процессе разработки от референсов как референсов. То есть когда мы подключали какой-нибудь там систем веб условный, да, и он у нас показывался как референс, и за этим референсом тянулся целый хвост других референсов. Теперь у нас практически вся функциональность, она разбита по NuGet пакетам. Хотите вы MVC подключить, подключайте MVC в виде NuGet пакета. Хотите его убрать, убирайте, пожалуйста. Об этом чуть позже. И резюмируя, какие различия между .NET Framework 4.6 новым и .NET Core. Различия, в принципе, очевидные достаточно. Это отсутствие, конечно, некого функциональности, но это разрабатывается с таким прицелом на то, что это и не надо, в принципе, на тех платформах, на которых планируется запуск .NET Core. А это не только там серверный полноценный, да, это еще и плюс какой-нибудь, там, например, Raspberry Pi плата, да, что-нибудь такое, где, в принципе, нужно меньше ресурсов, меньше вот этот след, который оставляет за собой .NET Framework. И поэтому здесь вот как раз называется не ASP.NET 5, а ASP.NET Core 5, то есть некий подраздел функциональности. VPF, разумеется, там нет, Там нет еще много чего, Windows Forms, например, нет, но это и не нужно. Это, вот как здесь написано, для каких-то десктопов, на которых нужна мобильность, для мобильных девайсов и для embedded девайсов. Помимо этого есть общие компоненты, которые общие для всех. Это, конечно, там, сборщик мусора, это JIT и многое-многое другое из совсем низкоуровневых компонентов, от которых отказаться и как-то действительно там их очень сурово оптимизировать, конечно, может не получиться. Это позволило сделать то, что было неожиданностью для всех, в том числе для нас. Мы взяли и выложили вот это все счастье в open source. То есть вы можете зайти, посмотреть, поправить баг, помочь нам, закинуть баг, не помочь нам уже. Вот. И в принципе мы в этом направлении и движемся, в направлении открытия, в направлении открытости нашей экосистемы разработки. Entity Framework в open source, .NET Core в open source, плюс проекты сообщества и многое-многое другое. У нас есть официальный вполне репозиторий на GitHub, вы можете зайти, подписаться, смотреть код-ревью, если у вас есть такое желание смотреть трехчасовые обсуждения багов на видео. Там действительно там садится команда разработки, внизу такая бегущая строка, обсуждаем баг с номером таким-то. И вот они сидят и обсуждают 3 часа. Очень интересно, но очень-очень, конечно, долго. Какая роль ASP.NET? Потихоньку движемся к, собственно, теме доклада. Какова роль ASP.NET? А роль очевидна, что это как раз тот столб, который мы используем для кросс-платформенности. Конечно же, мы там не можем полностью быть нативными для всех платформ, поэтому мы идем, исходя из того, что более-менее может нативно запускаться. А это именно ASP.NET. Это MVC, Web API и SignalR. Он есть и на .NET Framework, он есть на .NET Core. Но, как я уже сказал, нужно понимать, что, во-первых, .NET Core еще в разработке, то есть это не конечная версия, поэтому некие, так сказать, неконсистентности в его поведении могут быть. И кроме этого, ограниченная функциональность, которая и будет ограниченной функциональностью. И вот мы подошли к самой изюминке. Практически к самой изюминке. Изюминка, по-моему, будет самая на следующем слайде. Я надеюсь, вы все порадуетесь, готовьтесь. ASP.NET MVC 6 переехал в Microsoft ASP.NET MVC вместе с Web API. Не будет больше отдельных сборок Web API. Не будет больше отдельной сборки в MVC. Будет один контроллер, от которого вы будете наследоваться. System Web, мы будем скучать. Как вы думаете, что это значит? Я передам вот вашу обратную связь разработчикам. На самом деле, действительно, там в одном месте, где был анонс про System Web, написали немного, так вот сказать, не подробно о том, что будет с System Web, а написали, больше не будет проводиться разработка с использованием System Web. И все такие начали думать, ну как так? System Web такой монстр, да? А на самом деле, действительно, коллега правильно сказал, System Web будет развиваться, конечно же, но ASP.NET MVC и весь процесс разработки с него съехал. То есть к чему это приводит? Первое. Это приводит к тому, что мы теперь можем поставлять обновления для ASP.NET MVC вне зависимости от общего состояния фреймворка. Потому что когда мы были привязаны намертво к System Web, мы должны были ждать там какие-то серьезные изменения с новым релизом, выкатывать новую пачку релизов там, и так далее, и так далее. То есть было достаточно все непросто. А с переездом в отдельную сборку Microsoft ASP.NET MVC, у нас теперь есть возможность ее шипить отдельно совершенно. Однако, конечно же, есть нюансы, и прежде всего нюанс, наверное, это то, что WebForms туда не переехал, если кто-то WebForms использует. То есть WebForms будет продолжать лежать в System Web. Почему? Потому что WebForms пытались отвязать, пытались второй раз отвязать от System Web, и третий, четвертый, десятый раз. И как разработчики писали, мы увидели драматическое изменение производительности, но мы не можем отвязать это полностью. Поэтому WebForms будет там, и он не будет входить в ASP.NET 5 MVC, 6 MVC. И вот пошли уже более-менее технические подробности о том, что произошло и к чему привела отвязка от SystemWeb. А именно, кто-нибудь знает, что такое AVIN? Ну, в принципе, половина зала. Тогда контролируйте, чтобы я ничего неправильно не сказал. Итак, AVIN — это не более чем спецификация. Это Open Web Interface for .NET. Что она подразумевает? Она подразумевает то, что, в общем, ее суть сводится к тому, что вы отвязываетесь от стандартных, там, грубо говоря, майкрософтовских компонентов. То есть раньше, как мы писали, раньше как было, хост, application host, собственно, на сервере, это был V3C exe. Дальше фреймворк был только .NET фреймворк. Хостовый application можно было запустить только на EES. Ну, там, давным-давно, да? Теперь, то есть, собственно, AVIN-то, это AVIN не новая технология совершенно. Поэтому AVIN, почему о нем речь сейчас идет? Потому что мы стали полностью compliant. То есть мы стали полностью удовлетворять всем требованиям, которые AVIN-ом предлагаются. То есть теперь вы можете использовать любое приложение, разумеется. MVC, Web API, Signal Layer, причем как зависимости. Взяли в pipeline, засунули необходимый компонент, MVC, Web API, что угодно. Дальше запустили это на хосте, который вам самим, какой вам нужен. То есть это может быть EES, это может быть, не EES, это может быть, конечно, V3C, это может быть хост, который предоставляется сейчас внутри сборки Microsoft Host Runtime, и это может быть внутренний хост Auto Visual Studio. Дальше фреймворк вы можете использовать, опять же, любой. Это может быть как .NET фреймворк полноценный, как Core CLR, так и Mono. И хостовое приложение вы, собственно, можете разместить на сервере как на EES, так и на AVIN Compliant. То есть что такое AVIN Compliant? Это значит, что вы, грубо говоря, можете взять и разместить ваше приложение на просто неком очень облегченном веб-сервере, на котором нет практически ничего из того, что есть на EES. Вот если так говорить, не вдаваясь в подробности о том, что такое AVIN там подразумевает, но это у вас есть голый пайплайн обработки, голый процессинг, и вы к нему можете пристегивать все, что угодно. А если же вы не хотите этого делать, вы можете продолжать использовать EES, и тогда у вас будет систем веб подтягиваться и много-много еще другого всего. То есть по замерам производительность примерно там, ну, по-моему, в 20 или в 30 раз увеличивается, если AVIN compliant сервер использовать вместо EES. Но при этом теряется, конечно же, вся функциональность, которая предоставляется EES. То есть application domain, все это дело, этого нет. Ни в Катане, ни в других AVIN compliant серверах. Я это покажу, как это выглядит примерно. Дальше. Отвязка от SystemWeb позволила, наконец, избавиться от веб-конфига. И это, на самом деле, самое катастрофичное изменение, как многие говорят. Потому что все так привыкли оформлять веб-конфиги правильно, а тут мы взяли и выкатили, что теперь вся конфигурация будет в JSON. Ну, это выглядит, конечно, чудовищно красиво в JSON, но тем не менее, вот такое вот изменение. И первый же вопрос, который на самом деле возникает, это, ну, там, мы можем мигрировать с одной версии MVC на другую, да? Мы привыкли уже там, со второй, например, на пятую мигрировать. А как мы мигрируем веб-конфиг на Project JSON? То есть все начинают думать, как же это делать-то? Ну, на самом деле все просто практически. В проекте в старом создается Project JSON файл, пустой, открывается в студии, и она дальше адаптирует ваш проект старый под новую конфигурацию. Кроме этого, из структуры шаблона веб-проекта полезным изменением это то, что появилась новая папка 3w-root. Зачем она нужна? Она нужна для всей статики. Вот лежит у вас контент. Да? Для того, чтобы его не микшить с общим проектом, вы его можете сложить весь в 3w-root и забыть о нем. При этом популярным очень вопросом является, там, вот есть 3w-root, а если там, человек может… Точнее, клиент может приконнектиться, получается, посмотреть вашу конфигурацию. Возникла у кого-нибудь такая мысль сейчас? Нет? Да, вот сзади один человек, у которого возникла. Да, да. Раньше это регулировалось тем, что вы там прописывали там вот такую вот конфигурацию, да, о том, что вот этих разворачивать сюда, этих разворачивать сюда, вот это вот такие-то права и так далее. А потом еще накрывали это каким-нибудь EE с ревайтом модулем, и, в общем, было счастье у всех. А до тех пор, пока что-то не менялось в структуре проекта. Сейчас же в 3W-root можно сложить всю статику, и, в общем-то, клиент видит исключительно вот эту статику. Он не имеет вообще по умолчанию доступа к всему остальному. А дальше, если вы подключите, например, пайплайн, как я говорил, модуль MVC-шный, да, то начинает обрабатываться этот пайплайн, и тем не менее клиент никакого доступа к вашей конфигурации не имеет. То есть это исключительно для вас. А такое изменение позволяет, как я уже сказал, не микшировать статику, контент и, собственно, более-менее динамические компоненты, собственно, кодовую базу проекта. Кроме этого, JSON, в принципе, вот этот файл поддерживает IntelliSense. То есть вы можете взять и добавить необходимые dependency. Проблема здесь в том, что поскольку это еще в бете 3, в бете 4, по-моему, сейчас даже, работает это, так скажем, иногда стабильно, иногда нет. Поскольку по умолчанию стоит репозиторий NuGet, не тот, в котором большинство сборок. Я пока не знаю, почему. И поэтому часть сборок не находится через IntelliSense. Поэтому нужно лезть в NuGet Manager и оттуда его устанавливать. Еще одно изменение, которое я, надеюсь, покажу, это View Components. Кому не нравились Partial Views? Один человек. Два человека. А кто-нибудь использовал Partial Views? И всем нравится, да? Хорошо. Их больше нет. Их больше нет, и они выглядят немного иначе. То есть мы, опять же, внутрикомпонентного подхода исходим из того, что мы убираем partial views, и теперь они, в общем-то, не привязаны ни к вьюхе, не привязаны ни к остальному там, процессингу, который там, специфичен для какого-то региона нашего приложения. Мы выносим это в компонент, который расположен в components, component name. А выглядит он вот таким образом. Определяем его. У него есть конструктор, есть, собственно, его кодовая база, может быть, вообще пустой. Если в том случае, если нам нужно просто отобразить некий компонент на вьюхе, на представлении нашем, я покажу, как просто simple, простой список отобразить. И дальше внутри вьюхи, который называется default CSHTML в этой же папке, мы определяем, как это должно рисоваться, как это должно рендериться на нашем представлении. После этого на представлении мы вызываем вот такой компонент invoke, и он ползет в папке, ищет priority list view component. При этом, как вы можете заметить, тоже синтаксис есть специфический. То есть если вы назовете как-нибудь priority list component, он не найдется. Там, поэтому ну, повод увидеть новую страницу ошибки EIS-а, например. А страница ошибки есть. Да. Поэтому он идет и ищет вот с приставкой view component. Ну, пример использования очевидно, в принципе. Это все, для чего, в принципе, мы используем partial views. Еще одна функциональность, очень занятная такая, которая также заопенсорсена. И на самом деле, если вы ее будете использовать, так helpers, то вы можете заметить, что есть некая неконсистентность между основными сборками и так helper'ами. Будьте очень внимательны. То есть если вы заимпортируете, добавите сборку версии бета 4, например, так helper'ов, а в проекте у вас бета 3, всего остального оно не заработает. То же самое, если вы добавите, допустим, MVC бета 4 и добавите бета 3 tag helper, оно тоже не заработает. Но возвращаясь к тому, что это вообще такое, то есть раньше писали так, не очень хорошо, так скажем. Ну, не то, что не очень хорошо, а мы мешали вот этот код разметки, там динамический, который для движка рендеринга, вместе, собственно, с разметкой. Сейчас мы это сделали более HTML5. Теперь это выглядит действительно как отличный HTML5. И кроме этого, вы можете определить не только вот какие-то стандартные ISP4, там, validation4, tag helper, но и определить собственный компонент tag helper, который будет внутри вьюхи, внутри представления разворачиваться в разметку. Identity — это то, что касается социальности. Identity — это один из новых компонентов, относительно новых, он достаточно давно с нами, но тем не менее. Это то, что работает на Vine, и оно одно из первых, на самом деле, начало работать на Vine, то есть используя компонентный внутри подход. И зачем оно нужно? Оно объединяет в себе, вот как раз дает вам коробку, которая дает возможность интеграции с различными провайдерами. То есть это Web Forms. Это Azure Active Directory, например, это Forms Authentication, это все вот эти провайдеры, которые мы привыкли использовать. Но при этом это, в общем-то, одна коробка, которую можно использовать со всех фреймворков. И не только совсем, прошу прощения, не со всех фреймворков, а со всех модулей MVC, SignalR, WebAPI и так далее. При этом, собственно, есть еще такое обновление, что вы можете использовать не только уже там SQL Server, в качестве, ну не только вот такие стандартные механизмы хранения данных, хранения вот данных по аутентификации, но и другие. К сожалению, это опять же еще не последняя версия, поэтому там этот набор периодически меняется. Entity Framework 7.0. Кто-нибудь использовал Entity Framework 7.0? Пробовал, нет? Кто-нибудь? Немедленно попробуйте, только не в продакшене. Entity Framework — это тоже достаточно сильно переписанная версия Entity Framework. И, по-моему, она, кстати, одна из первых вышла на GitHub. Какие там основные изменения? Entity Framework переписывается с поддержкой кроссплатформенности. То есть вы сможете, опять же, вне зависимости от платформы, использовать EF. Вне зависимости от используемой базы данных, там будут адаптеры для Azure Table Storage, это NoSQL хранилище у нас в облаке, а для Redis и еще много чего другого. Если вам интересно, то говорить о roadmap практически бесполезно, потому что он опять же меняется периодически. Если вы захотите, вот ссылка. Да, на самом деле ссылка вот здесь, конечно, а вот здесь более прямая ссылка. Если хотите, потом презентацию покажу, скину. Обновление IDE. И вот здесь это самое, наверное, близкое к нашему процессу разработки. То есть все остальное можно, условно говоря, там, подождать, не использовать. Да? Но Visual Studio развивается совершенно бешеными темпами. И, как вы видите, у нас уже 6-я CTP. Кто помнит, было ли когда-нибудь 6 CTP-шек у Visual Studio? Никто не помнит? Да не было никогда. И это показывает новый подход к процессу разработки у нас внутри. Мы начинаем поставлять наш продукт более инкрементально и добавляя, соответственно, новую функциональность. Поэтому, опять же, с новой функциональностью будьте аккуратны, потому что если вы скачаете старый пример, который написан был под CTP 5, совершенно не факт, что он заработает под CTP 6. Поэтому, если вы будете качать это, внимательно читайте README. Что из изменений в IDE? В IDE позитивные изменения, исключительно позитивные. Это прежде всего опять объединение всего в один проект. Кто помнит, в 2013 уже объединили, сейчас объединили, еще раз объединили. И сейчас это выглядит как веб-проект, ASP.NET Project. Внутри у него есть шаблоны веб-аппликейшн, класс-лайбрери и консоль-аппликейшн. Кто знает, кто может подумать, вы не отвечайте. Ну, человек уже был вчера на мероприятии, я у него уже спрашивал этот вопрос. Есть у нас стандартный класс library, да? А есть ASP.NET 5 класс library. Как вы думаете, зачем он нужен? А? Реализация .NET Core. А, да-да-да. В принципе, в верном направлении, да, мыслите. Я когда начал пытаться разбираться, зачем это тоже нужно, потому что у нас не написали в обновлениях, зачем нужно было внедрять новый шаблон. Я открываю обычный класс library. Ну, что с ним такого? Вот. Потом я начинаю читать. Нахожу на Stack Overflow от нашего сотрудника утверждение о том, что это старый брендинг, и в новой версии, в новых версиях он будет называться ASP.NET 5, класс library, скобки, кроссплатформ. Оно будет транслироваться непосредственно в NuGet, и потом можно будет это все делать, подключать к вашему проекту. Помимо этого, полная интеграция с Azure. Про Application Insight я не буду говорить. Это отличная, мощнейшая система мониторинга за вашим приложением. Если хотите, приходите на мой доклад сегодня. И Конечно же, это интеграция с веб-разработкой со многими средствами. А здесь в основном, конечно же, какие-то косметические изменения функциональности. А то же самое с поддержкой HTML5.js. Здесь увеличится поддержка IntelliSense, увеличится поддержка, собственно, синтаксиса и так далее. И кто-нибудь пользовался браузер-линком? И как? По-разному. Лучший ответ. По-разному. Действительно, по-разному. Что такое браузер-линк? Браузер-линк — это основанная на Signalery технология, которая позволяет вам редактировать либо в браузере, либо в Visual Studio код разметки, и он будет сразу отображаться во всех браузерах открытых. Основана на Signalery, и при запуске этих браузеров, вот здесь мы выбираем, допустим, IE, Яндекс и Firefox, запускаются три браузера, и в страницу инжектируется JavaScript-овый код, который, собственно, и позволяет коммуницировать нашему браузеру с Visual Studio. И если кто-то использовал Web Performance Tools, то они могли заметить, что там есть еще дальнейшее продолжение, собственно, браузер-линка. Там, когда вы открываете браузер, там большая плашка о том, что, допустим, сделать автосинхронизацию. Например, что-то редактируете, оно сразу отображается в Visual Studio. О, хватит слайдов, наконец-то. Сейчас я попробую показать. Первое — структура проекта. Второе — компоненты, браузер-линк, как работает. Почти миграцию старого проекта, почти на новую версию MVC я уже не успею сделать. Но, надеюсь, не успею. И, собственно, то, каким образом выглядит запуск на AVIN-compliant хостинге. Да, вот про dependency injection я не сказал, но ладно, сейчас покажу. Видно, да? Прекрасно. Итак, у меня есть Sublime, в котором есть чек-лист. И первое, что нужно показать, это структура проекта. Надеюсь, вы меня простите, что у меня есть чек-лист. Итак, структура проекта. Вся статика переехала в 3W-root. Вы можете переназвать ее как хотите. Хотите в 3W-контент, переименовывайте 3W-контент, и дальше идете в Project JSON, собственно, и здесь в WebRoot конфигурируете 3W, там, название этой папки. Дальше в dependency вы можете либо через dependency подключить ваш NuGet пакет необходимый, например, вот так. Ой, Microsoft. Там и так далее. И он даже показывает версию. Дальше нажимаем Ctrl-S, он пытается разрезолить, восстановить эти пакеты. Ну, у него это не удастся, потому что почему-то не удастся сегодня. Резолить пакеты у него — это плохо. И дальше, собственно, у вас есть несколько веток. Это Commons, Frameworks и так далее. Здесь, собственно, производится основная конфигурация. И вот здесь, например, Commons — это то, что позволяет вот этой команде появиться в виде удобного ярлыка вот здесь. Давайте сейчас попробуем это запустить. Да, и из важного. Если вы хотите собрать с другим CLR, ничего сложного в этом нет. Идете в properties, в которых, видите, уже совсем куцая конфигурация осталась. Выбираете CLR, и он собирается с этим CLR. Кроме этого, на вкладке build, вот многие спрашивают, что такое produce outputs on build. Это значит, что в новой версии студии, в новой версии всего, у вас на диске ничего нет. Ни DLL-ок, ни там, бинарников каких-то, ни прочего-прочего. Поэтому если вы хотите, это все, чтобы все лежало на диске, нужно выбрать Produce Outputs. Иначе у вас все будет происходить в памяти. И на вкладке Debug можно выбрать как раз, каким образом это все запускать. Итак, попробуем запустить. Используется ESXpress. И вот здесь у нас есть несколько функций, которые я хотел бы показать. Раз не все видели, как работает браузер-линк, я надеюсь, что он сейчас заработает. Так, Internet Explorer. На вкладке About, собственно, вот простой список. Прекрасно, да? Что это такое? Это, ой, не то открыл. Что это такое? Это как раз компонент. компонент, выглядящий вот так. Есть контроллер, папка, прошу прощения, не контроллер, есть views, здесь лежит компонент, и здесь лежит два файла. ViewComponent, вот этот, который наследуется от ViewComponent, это, собственно, как раз интеграция с Rendering Engine. Здесь можно вообще ничего не делать, если вам нужно просто какую-то верстку сделать. И вот, собственно, дефолт CSHTML, который позволяет нам вывести любого рода компонент. Дальше на Vue это вызывается вот так. Это работает прекрасно. Собственно, goodbye partial view. Дальше. Browser link. Browser link. Выбираем browse-wiz и выбираем какие-нибудь вот такие вот браузеры, Internet Explorer и Firefox. Запустилось? Да, запустилось. Только вот самого нужного не запустилось, к сожалению, похоже. Да, не за... еще и закрашилось. Прекрасно. А, так, все работает. Более того, он показывает, что он ко всему подключился. Ну ладно, поверим на слово. Беда демонстрации с тем, что чем больше репетиций демонстрации, тем меньше шанс того, что она заработает нормально. Нету? Нету. Окей. Тогда сделаем так. Ну, собственно, браузер link — это не новая функциональность. Делаем иначе немножко. Это не новая функциональность, она еще в 2013 появилась. Сейчас мы сделаем иначе. Раз он не хочет нам веб-перформанс тулзы показывать, можно попробовать ему сделать вот так. Но то, о чем мы всегда мечтали, чтобы с красным фоном была наша страница, мы можем это все смотреть. Это очень базовая функциональность, конечно, браузер линка. Она расширяется вместе с веб-перформанс-тулзами. И в том случае, если вы хотите, например, автосинхронизацию и прочее, так, выключилось, нет? То почему-то вот не показалось. Ну ладно. Не показалось, так не показалось. Значит, не судьба сегодня этой демки. Отлично. Это, можно считать, показали почти. Web API. Это уже другой проект. Открываем. Web API. С Web API немножко история другая. То есть для того, чтобы подключить это все дело, вам нужно в Startup CS, в новый файл, опять же, пойти и произвести несколько с этих действий, которые необходимы для подключения успешного Web API и MVC. Собственно, здесь мы добавляем add MVC, и если хотим, даже вот dependency в виде welcome page есть. То есть одна страница, зато очень круто вот так вот выглядит. Попробуем этот Web API. Да, вот, если как он выглядит, cross-controller, как вы видите, здесь немного иначе это все выглядит. То есть насколько это удобнее или неудобнее, не мне судить, но вроде как говорят, что нормально. Попробуем запустить и в фидлере к всему этому обратиться. Сейчас это все работает на EES Express. Вернулось. Что это за цифра, я потом скажу. Закрываем. И вот теперь у нас мы можем запустить не в EES Express, не без систем вебов и прочего дела, прочего добра. Мы можем запустить на внутреннем сервере, на внутреннем хосте, который лежит в сборке сервер WebListener. И мы указываем здесь, что localhost 5000. Порт выбираем здесь веб. Запускаем. И вот здесь видите KLR. Это как раз то, что у нас вышло для кроссплатформенной разработки. Ждем, пока оно запустится. При этом оно имеет такое свойство, что если это происходит ошибка, оно сразу пропадает. Поэтому, если вам интересно, почему произошла ошибка, здесь ее не отдебажить. Нужно идти через командную строку. Но, в принципе, там есть и в командной строке такая штука, как КВМ. Это вот такая вот штука, которую Microsoft разрабатывает, и мы возвратились, в общем, к командной строке. Это здесь, как видите, позволяет выбрать runtime, позволяет выбрать, как запустить, и многое-многое другое. Если хотите, вообще можете не использовать Visual Studio, а можете использовать Sublime, например. Все, запустили. Прекрасно. Теперь мы можем опять же обратиться к тому же самому серверу, получить ошибку. Почему? А, потому что порт старый. Все, он возвратил то же самое, практически то же самое. Науке неизвестно, что за 12.0, но вот когда используется встроенный вот этот самый self-host, он почему-то возвращает еще какие-то значения, которые я, к сожалению, так и не понял, откуда они берутся. Окей. Что же это за число? А это число — это никакой магии. Точнее, магия есть, но она не с числом. Это новый механизм dependency injection использован. Что это значит? Внутри нового Speed.net используется совершенно новый встроенный dependency injection движок. Он работает на сервис-локаторе паттерне, поэтому никаких особых изменений не получилось. И вот у нас есть сервис. А сервис возвращает ничего больше, кроме как текущие тики. Окей, просто сервис. А дальше мы внутри метода configureServices, внутри startup.cs, вызываем метод addTransient, передаем в него тип timeService и все. Dependency у нас заинжектилась. Но это не все еще, конечно. Нужно ее как-то вызвать и передать. И здесь есть несколько вариантов. Мы можем либо заинжектить это напрямую в контроллер, вот сюда, либо мы можем вызвать это на уровне property, вызвать activate. Тот же самый практически движок, тот же самый практически метод инжектирования. И все. Здесь у нас дальше уже это все инжектится внутри рантайма. Кроме этого, как вы видите, здесь есть и MVC, и, собственно, Entity Framework, и еще бог знает что. И это как раз то же самое, что мы сделали сейчас. Это те же самые сервисы, которые инжектируются через dependency. Через dependency injection. Конечно же, новый механизм встроенный не является там супер функциональным, но для быстрого старта он, по-моему, прекрасен. Кроме этого, нас очень долго просили сделать что-то консистентное внутри ASP.NET. Еще. Что еще? Да, это показали. Встроенный dependency injection. Конфигурация. Конфигурация — это отдельная тема. Поскольку мы отъехали немножко от веб-конфига, у нас теперь другой движок конфигурации вообще. Теперь вы можете взять и объединить несколько типов файлов в одну конфигурацию. Либо создать несколько конфигураций и обращаться к ним уже дальше. Вот оно. Создаем объект new class configuration. И дальше вызываем JSON. Мы можем JSON взять, мы можем ini взять. Ini, обратите внимание, обратная совместимость. Ini. И дальше это все будет уже выглядеть примерно вот так. Я, наверное, уже удалил оттуда это все дело. Угу. Да, сходу я, к сожалению, не смогу вспомнить, как к этому обратиться, но там из разряда conf. Как раз вот этот сеттинг, и в квадратных скобках обращаемся по, собственно, нашему этому самому дереву, которое внутри нашей конфигурации. И вот здесь, как видите, там default connection, в ini там connection strings. И мы обращаемся к этому connection string с двоеточие и не connection string. Кроме этого, мы можем инжектить и, собственно, конфигурацию объединять из XML, которая хранится. А какой здесь подводный камень? Подводный камень здесь в том, что если у вас есть несколько разных конфигураций, в которых есть несколько одинаковых этих самых настроек, то кто первый будет, того и тапки. То есть… Взяли, несколько объединили файлов, и в том случае, если несколько разных, то несколько одинаковых настроек в разных файлах, то берется первое. И кроссплатформенная разработка, о которой расскажет на самом деле на соседнем докладе, буквально следующий Дмитрий Адодин. Единственное из интересного, я хочу сказать, что это Microsoft любит Linux. Это уже мы давно говорим об этом. И мы не просто любим, мы разрабатываем под него. Это cross-platform.net. .NET и Xamarin, я здесь ничего не буду говорить об этом, потому что будет целый доклад от Дмитрия Адодина, действительно. Но в целом мы очень плотно с ними сотрудничаем. ASP.NET сейчас можно запустить уже сейчас на OS X и Linux. Условно говоря, конечно, можно запустить, но там используется как раз вот эта новая парадигма, вот эта Кей, которая и от KLR, KVM и так далее, которые скоро переименуются. И используется для того, чтобы это запустить все на других системах. Кроме этого, не просто на системах, а вы можете с помощью там, внутренней функциональности запустить это даже на плате, либо в облаке. Это как раз то, что является адаптацией под какие-то необычные форм-факторы. Кроме этого, есть интеграция с редактором Sublime. Причем она выглядит очень интересно. Вы ставите просто package, culture, и у вас появляется… Первая базовая функциональность. Вы можете сбилдить, например, вы можете получить подсветку синтаксиса, IntelliSense и многое другое. В том случае, если вам нужно больше функциональности, то есть еще OmniSharp, который тоже в виде пакета ставится на Sublime, и он ставит там еще много чего, то есть он ставит сервер OmniSharp-овский на систему и многое другое. Это, прежде всего, ориентировано, конечно, не на Windows, а как раз на Linux и OS X. Призыв к действию вместо заключения. Первое, что я бы хотел сказать. ASP.NET имеет долгую историю, огромную экосистему, много статей, материалов, но будьте очень аккуратны при прочтении. Не рвитесь после прочтения сразу это реализовывать. Посмотрите, пожалуйста, версии, консистентные версии, потому что консистентность версии в новом ASP.NET 5 очень важна. Можно верить сайту ASP.NET и блогу Скотта Гатри, главному начальнику по разработке вот этого всего. Используйте примеры, воспользуйтесь уже, примеров масса. Если разберетесь с консистентностью, все заработает. Попробуйте разрабатывать где-то на других платформах, в том случае, если у вас это есть. И пробуйте разместить ASP.NET в непривычном месте, где его раньше не стояло. Единственное непривычное место, которое пока не надо использовать, это продакшн для этого. Итак, продакшн, поскольку там бету, в принципе, нежелательно выкатывать в продакшн. Итак, мои контакты, в том случае, если у вас будут вопросы, я буду здесь. И спасибо за внимание.